Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Этапы».
Кем бы стал Мандельштам, если бы его не загнали в чужое русло? Он был сильнее меня и Ахматовой, и поэтому никакое русло ему не казалось чужим. Но страдания не обогатили, а только уничтожили его. Его травили и душили всеми способами, а лагерь — только логическое завершение того, что длилось все годы. Ему в сущности не дали созреть, он принадлежал к медленным людям, и он созревал на ходу. Голос пробивался не благодаря удушью, а вопреки ему. Не будь другого русла, из него, скорее всего, получился бы поэт философического склада. Освободившись на миг от насильственных тем, куда я отношу и кремлевского горца, он написал «Восьмистишие». В них, я думаю, тот поэт, которому не дали осуществиться. О том, как он представляет себе свою поэтическую судьбу, Мандельштам говорил со мной один и единственный раз, еще в карнавальном Киеве. Он не сомневался, что останется как поэт, но не знал, сохранится ли как человек. С нашими воспоминателями это не так просто. То есть, произойдет ли слияние плодов поэтического труда и судьбы? Судя по динамической силе, которая была заложена в Мандельштаме, он не нуждался в тюрьмах, ссылках и лагерях, чтобы заработать себе биографию. Она могла оказаться гораздо более содержательной, чем та, которой его удостоили, при этом совершенно благополучной, во всяком случае, внешне. С людьми он давал скорее положительный, чем отрицательный контакт. Не ладил только с челядью и прихлебателями, с писателями, которые пишут заранее разрешенные вещи и помогают судьям вершить расправу над обреченными. Такие бывают везде и всюду, но у нас они получили право распределять воздух и хлеб. Если не поклониться в ноги уполномоченному в твоей области, подохнешь сразу, так что избежать контакта с убийцами у нас нельзя. Следовательно, гибель Мандельштама была предначертана. Мандельштам легко жил среди обыкновенных людей и дал несколько формул своего отношения к ним. Ему хотелось еще побыть и поиграть с людьми. И он всегда был готов тянуться с нежностью бессмысленно к чужому. Это говорит о притяжении, а не об отталкивании. Мандельштам без людей непредставим, и отношения облегчались тем, что в нем начисто отсутствовала учительская жилка, и себя он считал хуже других. Глубокие религиозно-нравственные и историосовские конфликты, поиски социальной справедливости и осмысления гуманистических тенденций, проверка наследства отцов и предков – все это может быть лучшей основой биографии, чем примитивный конфликт с государством и обществом, которые и в нормальных условиях принимают форму погони специально выдрессированной сфоры за ошалевшим зайцем. Цветаева предсказала Мандельштаму в стихах «Гибель от женщины». По-моему, такой исход исключается. Он бы использовал женщин как твердые мосты и больше ничего. Я спрашивал Ахматову, почему Георгий Иванов кричит, что Мандельштам всегда влюблен. Она отвечала, это потому, что он не знал женатого Мандельштама. Я же сомневаюсь, что и в юности Мандельштама трясла любовная лихорадка. Не тот человек. Строчка Мандельштама «Я каждому тайно завидую и в каждого втайне влюблен» свидетельствует не о влюбчивости и зависти, а о восхищении людьми. И это на него очень похоже. У меня есть глубокая уверенность, что интеллектуальные кризисы, борьба веры и безверия, сомнения, которые Мандельштам называл адом, таили в себе больше опасности для Мандельштама, чем жизненные коллизии. Для него могли быть трагичны поиски «мы», соборности, глубины контакта в отношениях с людьми, своего «ты». Но он не разбил бы себе голову из-за женщины. Все знают по письмам, что он любил меня, но он был бесконечно требователен и в то же время снисходителен к своему «ты». Если б я не сумела или не захотела бы стать его тенью и соучастником в радости, он бы сумел отказаться и от меня. В нем было нечто, чего я не замечала ни в ком, и пора сказать, что не легкомыслие отличало его от приличных людей, окружавших нас, вроде Фадеева и Федина, а бесконечная радость. Она совершенно бескорыстная, эта радость. Он не нуждался ни в чем, потому что она была всегда с ним. Все к чему-то стремились, а он ни к чему. Он жил и радовался. Накануне последнего дня нашей общей жизни он жил и радовался. И только тюрьма и лагерь раздавили его и уничтожили и радость, и жизнь. Все внутренние потрясения Мандельштама, его рост, переходы из одного периода в другой, связаны с углублением и созреванием мысли. В результате внутреннего сдвига происходило и становление поэтического труда. Сдвиги вызывались прямым контактом с действительностью, и сюда входит все – отношения с людьми, разговоры, книги, путешествия и события внешнего мира. Он жил напряженной, почти лихорадочной жизнью. Как я вижу, основная причина непрерывного волнения и роста коренится в оценке внешних событий с точки зрения ведущей идеи, на которой строился его внутренний мир. Он так интенсивно жил, что почти не отдал дани страху. Из всех, кого я знала, меньше всего поддавался страху Мандельштам, хотя он мог нелепо струсить, потому что не переносил прямого контакта с насильниками. Гораздо меньше шансов погибнуть от случайно встреченного насильника, чем от организованного террора, но Мандельштам забывал про статистику и не мог совладать чисто физиологическим отталкиванием от насильников и убийц. Мы жили в эпоху, когда избежать прямого контакта с убийцами и апологетами насилия было почти невозможно, и это задерживало, а не способствовало росту Мандельштама. Тот воздух, в котором мы жили, весь воздух 20-го столетия останавливал рост людей, душил мысль. Что приобретал Мандельштам, когда спорил с марксистами? Он делал это для забавы и только потому, что споры не отравляли его. Его спасала способность к игре, иначе он разделил бы участь тех, кто растратил все силы, доказывая, что Малиновка не могла снести яйцо кукушки, потому что оно слишком велико для нее. Я сознательно употребляю слово «рост», а не «развитие». Мандельштам приходил в ярость, когда слышал слово «развитие». Скучное, бородатое развитие, как сказано в путешествии в Армению, что вызвало гнев начальства. Развитие как будто переход от низших форм к высшим и стоит в одном ряду с понятием «прогресс». Мандельштам отлично понимал, что всякое приобретение неизбежно сопровождается утратой, и рассказывал, будто впервые услыхал слово «прогресс» 5-летним мальчиком и горько расплакался, почуяв недоброе. «Я что-то здорово боюсь и перехода количества в качество, подозрительная штука, породившая скачки и наши, и китайские». Ненавистному развитию Мандельштам противопоставлял рост, как процесс, при котором человек, меняясь, сохраняет единство личности и лишь переходит из одного этапа или возраста в другой, причем путь остается единым. Этапы поэтической работы Мандельштама показательны для внутреннего роста, а не развития. Отношение к любому вопросу, хотя бы к смерти, изменяется на различных этапах жизни Мандельштама, но в то же время едино и целостно на всем пути. Мальчик не верит, что он настоящий, и действительно смерть придет, но понимает, что когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу. Юноша на пороге ранней зрелости осознает, что смерть художника – последний творческий акт. Зрелый человек, привыкший к мысли о смерти, все же дичится умирания и, приучаясь к нему, служит себе отходную. Чувствуя приближение смерти и давно зная, что простая песенка о глиняных обидах будет насильно оборвана, Мандельштам подводит итоги земной жизни, и когда я умру, отслуживший всем живущим прижизненный друг, жалеет меня, как по улицам Киева Вия ищет мужа, не знаю, чья жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка. А затем в стихах к Наташе Штемпель готовится к будущей жизни. Всюду единое понимание жизни как временного дара, именно дара, и вечности после конца земного пути. Мне сейчас 70 лет, и я знаю, что только пустопорожние люди боятся старости и устраивают нелепый культ юности. У каждого возраста есть свое неповторимое содержание, и мне мучительно больно, что жизнь Мандельштама была искусственно спрессована, и он не испытал последнего этапа постепенного приближения к концу. Впрочем, трудно представить себе постепенность для человека, который с таким нетерпением жил и менял кожу. Мандельштам столь же редко говорил о будущем, как и о прошлом, но в 37-38 годах, когда стало совершенно ясно, что дни наши сочтены, не только его, но и мои, ведь я уцелела только чудом или по недосмотру, что одно и то же, Мандельштам вдруг заговорил о старости. Каждый раз, когда я это слышала, меня охватывала холодная дрожь. После его гибели я раскаивалась в своем ужасе и явной дрожи. Мне все казалось, что во всем виноват и я, и он бы уцелел, если бы я больше верила в спасение. И сейчас это чувство не изжито, но надо ли ему было жить? Ведь в конце концов и он бы поддался страху, заразился бы им от меня и от всех окружающих и тоже превратился в тень. Для такого человека, как он, смерть была единственным исходом. Он не умел быть дрожащей тварью, которая боится не Бога, а людей. Я думаю, что разговоры о будущих стихах, а речь шла именно о них, помогали Мандельштаму отгонять страх и предотвращать упадок упорно. Вопреки всему, он думал о жизни, а не о насильственной смерти. Если так случится, он умрет. Но заранее готовиться к насилию он не желал. Он говорил тогда, что как поэт он развивался очень медленно и постепенно обретал свободу. Из этого он делал вывод, что будет писать и в старости, и тогда-то обретет настоящую свободу. Он не позволит стихам верховодить и не допустит насильственных тем. В те дни у него вырвались стихи о смертной казни. Он мне сказал, что в какой-то степени это навязанные извне стихи. Толчком к ним было постановление об отмене смертной казни, кроме как за измену родине и что-то еще вроде этого. Мы прочли это постановление в газете, стоя на платформе в Савелове в ожидании поезда. Он сказал, как они, наверное, расстреливают всех подряд, раз издали такое постановление. Стихи о смертной казни были результатом страшного времени, нечеловеческих условий, в которых мы жили. С этой точки зрения они были насильственной темой. С другой стороны, ведь это о людях. Мы же не можем отделиться от людей. Эти стихи слышали только два человека – Наташа Штемпель и я. Он думал, что в старости будет дышать другим неотравленным воздухом, и насильственных тем больше не будет. Кроме того, он надеялся овладеть стиховым потоком и научиться, как им сознательно управляют. Заметив мой остекленевший взгляд, когда он заговаривал о будущем, он лишь там смеялся и утешал меня. «Не торопись, что будет, то будет. Мы еще живы, не поддавайся. Дыши, пока есть воздух. Ты еще никогда не сидела. В камере воздуха действительно нет. А пока еще есть. Надо ценить то, что есть». Я собрала в горсть то, что он мне говорил, хотя это говорилось разновременно и по разным случаям, а не в форме речи и поучения. В тот новый этап после Воронежа было около 10 стихотворений. Они были отобраны при последнем обыске. Я была в таком состоянии, что не могла их ни запомнить, ни вспомнить. Поэтому они погибли по моей вине. Мне жаль их. Но еще больше жалко тех, которые не были написаны, потому что не стало воздуха.
Уничтожает пламень сухую жизнь мою, и ныне я не камень, а дерево пою. Оно легко и грубо, из одного куска и сердцевина дуба, и весла рыбака. Вбивайте крепче сваи, стучите молотки о деревянном рае, где вещи так легки. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Этапы моей жизни».
Меня не перестает мучить недожитая нами жизнь. Я все не перестаю гадать, как бы она сложилась, если бы ее не оборвали. Прямым и аккуратным продолжением прошлого она бы не стала, потому что ничего механического в нашей жизни не было. В ней отразились те же этапы, которые так отчетливо и ясно видны в стихах и в росте самого Мандельштама. Мы стояли на пороге нового этапа, но не узнали, что за порогом, потому что его увели. В ночь, когда его увели, он мне пытался объяснить, что в нем что-то проясняется, и он видит то, чего не видел раньше. «Знаешь, я как будто бы понял, может, это чепуха, но мы с тобой. Мы не договорили последнего разговора, потому что я заснула. Мне снился страшный сон, я закричалась, проснулась, и мы не спали, когда раздался стук». Мы даже не простились как следует, потому что я совершенно окаменела. Я собирала вещи, двигалась. Но женщина, когда у нее увозят мужа, вдруг превращается в автомат, в камень. Я не знаю во что. Только на лицах тех, у кого увели мужей, я узнавала это застывшее выражение, которое у меня было на лице в последние минуты. Так все оборвалось, и я не узнала, что видится Мандельштаму за порогом нового этапа, где мы остановились на один миг. Когда живешь вслепую день за днем, часто не замечаешь, как меняются отношения между двумя. Но Мандельштам был настолько отчетлив, что даже повседневность не затмевала происходивших в нем перемен роста и созревания. На ходу, в спешке, в суете, я видела их и удивлялась. Мы пробыли вместе один короткий миг. Но наши отношения менялись по крайней мере трижды, то есть мы прошли по крайней мере через три этапа и, может, потому не успели надоесть друг другу. Мандельштам и кто-то, может, это была я, сравнил с птицей Фениксом. Она сгорает в огне, а на утро оказывается, что она снова живет и поет. Во всех смыслах он был Фениксом. Пройдя через кризис, он воскресал и снова говорил, причем голос его приобретал новую силу. И наша близость, воскресая, возникала с новой силой, но всегда несколько видоизмененные. Неженатый Мандельштам, по мнению Ахматовой, сильно отличался от того, кем он был со мной. Неженатого и только чуть-чуть связанного со мной Мандельштама я знала только в Киеве во время карнавала. В нем была юношеская неврастеничность и необузданная веселость. Меня смешило, что он никогда не пишет за столом, как все люди, но кладет листок бумаги на стол и присаживается на корточки. Он обожал кофейни и был страшно легок и подвижен. Мы ездили в лодке по Днепру, и он хорошо управлял рулем и умел отлично без усилий грести, только всегда спрашивал, а где старик, так назывался водоворот, в котором часто гибли пловцы. Чувствовал, что Мандельштам, как всякий незрелый человек, может наделать много бед, но его особенность в том, что с годами это свойство не уменьшалось, а увеличивалось. Иные сны, иные гнезда, но не разбойничать нельзя. В нем было внутреннее буйство, интеллектуальное, но оно захватывало и повседневную жизнь, сказывалось на каждом поступке и в каждом слове. Несколько карнавальных месяцев я не считаю началом совместной жизни. Это прелюдия нашего брака, если это можно назвать браком. А даты брака мы считали все же 1 мая 19 года. Отменили комендантский час, и мы большой гурьбой гуляли по Владимирской горке. Сошлись мы накануне, уйдя из купеческого сада, где мой табунок делал выставку народного искусства и почему-то проводил целые ночи, жаря на кострах картошку. Мандельштам запомнил Владимирскую горку, потому что там он мне объяснил, что наша встреча – не случайность. Я этого еще не подозревала и очень смеялась его словам. Путешествие в чужую страну, в Грузию, не изменило наших отношений, а может, я не поняла перемен. Ведь в стихах прорезался новый голос, а такое зря не случается. Новый голос я слышу в стихотворении «Умывался ночью во дворе». В Москве на Тверском бульваре со мной жил замкнутый и суровый человек первой половины 20-х годов, когда он искал свое место в мире. В то время он обращался со мной как с добычей, которую насильно приволок в свою конуру. Все его усилия сводились к тому, чтобы изолировать меня от людей, завладеть мной и взять меня в руки и приспособить к себе. В те годы он упорно делал из меня не читательницу, а слушательницу стихов, учил воспринимать их с голоса. Мне в руки он книг не давал, а сам листал их со мной, показывая мне удачи и провалы поэтов начала XX века. Я чувствовала себя лошадкой в руках дрессировщика, и дело действительно сводилось к этому, хотя дрессировкой он вряд ли занимался сознательно. В одном ему повезло, я охотно поддавалась и была сговорчивой и легкой добычей, мирно ела сено из его рук. Единственное, с чем я с трудом мирилась, это отказ от общения с людьми, которого он требовал и от меня, не словами, а просто не отпускал меня из дому. И в свою жизнь он меня тогда не пускал, и я могла только догадываться, о чем он думает. Несколько легче стало на Якиманке, куда мы попали в изоляцию, и он перестал бояться, что я удеру в его отсутствие в кабак, на аэродром или к подружке, чтобы почирикать. Второй период начался после ленинградского кризиса, когда, отказавшись от Ольги Ваксель, он увез меня в Царское. Розанов где-то написал, что измена скрепляет семейную жизнь, и мы попали под общее правило, хотя семьей не были, и не семейное связывало нас. Я с горечью подумала сейчас об этом, как и о другой особенности нашей жизни. В любой паре приспособляются двое. Мандельштам ни к чему приспособляться не умел и не хотел. И я, в которую он вложил большой труд, приспособляя меня к себе, была ему нужна больше, чем любая новая женщина, потому что с новой пришлось бы начинать все с самого начала, да еще неизвестно, что бы получилось. Я это ему сказала в Царском. Он очень рассердился, но мне думается, что это сыграло немалую роль в его привязанности ко мне. Второй период ознаменовался тем, что я перестала быть добычей, украденной Европой, девчонкой, за которой нужен глаз да глаз. Нас стало двое. Быть может, это произошло от того, что мы впервые заговорили о наших отношениях и кое-как в них разобрались. Разговор больше не прекращался. С тех пор я всегда знала, чем он живет. И ревновать он стал меня меньше, чем раньше, хотя и этого бы хватило на десяток женщин. Почувствовала я и заботу, которой раньше не знала. Он был няней и раньше, но, видно, так испугался, чуть не потеряв меня, что стал в 1000 раз больше опекуном, другом, чем надсмотрщиком и дрессировщиком. Оказалось, что Мандельштам способен на все, чтобы меня сохранить, даже на каторжный труд и временную разлуку, на что бы раньше ни за что не согласился. С какой стати иметь жену и жить одному? Он так не говорил, но в нем это чувствовалось. После Царского села мы жили в Луге, а потом он загнал меня в Ялту. К этому периоду относятся большинство писем. Пансион на одного стоил 150, а на двоих – 250 рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа. За лист платили рублей 30. Гонорары были просто нищенские, как на Апраксином рынке. И, как мы узнали от Нарбута, никакой роли в калькуляции книги не играли. Переводилась абсолютная дрянь, отрава, хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен. Я не случайно огорчалась и в каждом письме умоляла отпустить меня в Киев к родителям. Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался когтями. Он успокаивал меня, чтобы удержать в Ялте. Переводы уже тогда использовались как отличный и на редкость действенный способ уничтожения литературы. Стихотворный, как и прозаический перевод насильственных книг, заглушает всякую мысль и убивает слово. У кого хватит сил после переводческой балаболки думать или говорить? Непонятно, как Мандельштам умудрялся писать письма. Они приходили почти ежедневно, а кроме них груды телеграмм, в которых он умолял меня спокойно жить в туберкулезном городке, толстеть, слушаться врачей и дожидаться его приезда. Я дождалась. Поздней весной мы уехали в Киев, а потом в Царское село, где прожили 2 года. Зимой 27-28 года Мандельштам написал «Египетскую марку». В молчании Мандельштама большую, хотя и механическую роль сыграли переводы. О нем начали писать, что он бросил поэзию и перешел на переводы, когда ничего подобного еще не было. Но потом добились своего. Рот ему заткнули. Лишь после истории с Уллиншпигелем Мандельштам бросил литературу, то есть переводы, и освободился от кабалы. С путешествия в Армению и возвращения стихов начался третий и последний этап в наших отношениях. Мандельштам освободился от гипноза, пережитого всей страной, и перестал ощущать новое, как будущее, тысячелетие. Тогда-то, на обратном пути из Армении, в Тифлисе, к нему вернулись стихи. Впервые за многие годы он почувствовал прошлое и восстановил с ним связь. Усыхающий довесок прежде вынутых хлебов страдает от своей связи с прошлым и считает, что она лишает его права на современность. Освободившись, Мандельштам жил настоящим и прекрасно знал, что оно принадлежит ему, а не тем, кто размахивал патентом на настоящее и без церемонии предсказывал будущее. С начала 30-х годов Мандельштам уже не обращал внимания на предсказателей, он снова обрел полную внутреннюю свободу.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.